Я вас категорически приветствую. Юрий Викторович, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Скажи, пожалуйста, кто ты и что ты?
Кириллов Юрий Викторович, кандидат филологических наук, человек, специально обученный рассказывать всякое интересное про историю языка. Ну и вот о ней мы, наверное, сегодня и поговорим. О том, как вообще языки появляются, как они изменяются, ну и как ученые разбираются во всем этом. Ну, для начала, я думаю, что стоит сказать пару слов не об этом, а о одном очень, ну, может быть, не совсем мифе, но таком очень расхожем представлении о том, что, собственно говоря, нет никакого предмета для нашего разговора. Потому что язык – это, ну, нечто такое постоянное, неизменное, изначально свойственное там тому или иному народу. Ну, конечно, вслух такую чушь сказать решаются, ну, пожалуй, только всякие там ультранационалистические граждане, типа там той же Ирины Фарион, которая там может прямо рассказывать, что украинец повинен размовлять и украинскую, потому что она ему свойственна от природы. Но зато, к сожалению, довольно многие такими соображениями руководствуются в разговорах на другие темы. Вот, например, есть один такой генетик-любитель, не будем его называть, и он так иногда походя может заметить, что вот там у такого-то народа обнаружена вот такая-то гаплогруппа выделена, и поэтому они, скорее всего, там говорили вот на таком-то языке, потому что они вот там славяне были.
Налицо тесная связь, да?
Да. И вот из таких рассуждений, то есть он прямо этого не говорит, да, в отличие от Ирины Фрион, но создается такое впечатление, что как будто бы язык, по его мнению, он определяется генетикой. То есть как, я не знаю, каких-нибудь волнистых попугайчиков, хотя это, конечно, далеко не так. Ну вот, можем привести сразу пример. Не так давно был разведопрос про турецкие дела, и там прозвучал такой пример. Вот есть турецкие курды. Они в совсем недавнем прошлом столкнулись с определенными, так сказать, историческими препятствиями на пути развития своего языка в виде националистического турецкого государства и были вынуждены перейти с курдского языка, это индоевропейский язык, на язык тюркский, то есть это вообще язык даже другой языковой семьи. Они сейчас по большей части говорят по-турецки. При этом, что характерно, у них гаплогруппы не изменились, конечно же, от этого. И, ну, вообще, они даже курдами быть не перестали. Вот там они сейчас ведут национально-освободительную борьбу.
То есть, это какой-то подкоп в генетику, я считаю.
Вот, ну, конечно, я говорю, что если не брать мошенников, то вообще, которые на таких заблуждениях паразитируют специально, то вообще понятно, откуда вот у таких соображений растут ноги. Конечно, они растут из нашего житейского опыта. Ну, потому что смотрите, это я говорю по-русски, там вы говорите по-русски, вот все, кого я знаю, говорят по-русски. Ну, значит, все нормальные люди в мире говорят по-русски.
Это очевидно,
совершенно очевидно.
Да.
Вот недавно был, опять же, разведопрос с Игорем Николаевичем Яковлевым, там прозвучал отличный пример такого наивно-обывательского восприятия языка из войны 812 года. Когда офицер попал в плен к партизанствующим крестьянам, да, он им доказывает, что он не француз, и доказывает, что он же говорит по-русски, значит, не француз. А, видимо, они французов еще живых не видели, и поэтому в ответ изумление. А что, французы разве не по-русски говорят? Как такое может быть? Ну, и вот такое естественно обывательское отношение к языку, оно, конечно, очень распространено и сейчас, и оно было чрезвычайно распространено раньше. И, например, целый ряд слов в разных языках, в том числе в нашем, он является отражением такого подхода. Ну, вот, например, есть греческое слово «барбарос». К нам оно через Византию заимствовалось в виде «варвар». И оно обозначало человека, не говорящего на цивилизованном языке. Ну, то есть, слово это само, оно звукоподражательное, то есть, это некие звуки, которые издают иностранцы, там, «бр-бр», что-то по-своему, нормальным людям непонятно.
По-русски это обозначает словосочетанием «гр-гр».
Совершенно верно.
Там.
Совершенно верно, да. Вот это абсолютно то же самое. Но оно ведь так было не только у там, византийцев, римлян, да, кто использовал это слово. Точно такое же, в принципе, по своему происхождению и наше слово «немец». Ну, вообще, за, собственно, немецкими немцами оно закрепилось достаточно поздно, как бы там веку не к 17-му. А изначально оно обозначало иностранца вообще. Ну, здесь, конечно, есть небольшая тонкость, потому что издревле оно применялось в первую очередь все равно к европейцам, и наиболее частотное его применение все-таки к германоговорящим. Но, тем не менее, мы в текстах можем встретить... Ну, в текстах, поскольку оно обозначало иностранца вообще, оно очень часто дополнялось прилагательными, которые указывали на страну происхождения этого немца. И мы встретим аглинского немца, венецкого немца, французского немца, там, шпанского немца и множество других. Ну и понятно, что здесь метафора примерно такая же, как со словом «варвар». То есть иностранец, он как бы немой, то есть не может ничего сказать по-русски. И есть отличный пример из лаврентьевской летописи, где вот это сказано почти прямо. Значит, там речь идет про народы, с которыми Новгород взаимодействовал в XI веке, и написано следующее, сейчас я зацитирую. «Югра же, людьи суть, язык нем, и сидять самоядью на полуночны страна». То есть, речь идет о том, что угорские народы, ну это прежде всего ханты, и самоеды ненцы, они проживают на севере и языком немы, то есть говорят непонятно. Ну, вообще, вот здесь мы сталкиваемся с такой достаточно сложной и тонкой вещью, когда слова, которые вроде бы звучат примерно так же, а сейчас, и значит даже примерно то же самое, на самом деле для древнерусского человека они обозначали, там был целый ряд оттенков, когда они обозначали немножко другое. Ну вот, например, слово «немой» в древнерусском, оно имело несколько более широкий спектр значений, чем сегодня. Потому что, ну, вот сегодня, когда мы говорим «немой», мы подразумеваем человека, ну, с какими-то, я не знаю, медицинскими проблемами с речью, то есть он либо там немой, либо глухонемой, да. Когда древнерусский человек говорил «немой», он мог подразумевать немножко другое. Например, немым можно было быть из-за косноязычия. Ну, вот из памятников вот прямо так вот сильно яркого примера я, пожалуй, не подберу. Но, например, есть однокоренное слово «немовать». То есть здесь точно так. Вообще, вот это даже само наличие такого глагола, оно уже очень интересно, потому что сейчас... У нас в русском языке нет однокоренных слов «немой» глаголов, потому что немой, он молчит, он не производит действия. А для древнерусского человека, ну что делал немой? Конечно, он немовал. Почему он немовал? Вот такой контекст из Иоанна Златоуста, ну это перевод 12 века. «И языцы немующих навыкнуть вещать и мир». И, то есть, во-первых, немующие, они явно что-то говорят сейчас. И они привыкнут, ну, говорить по-другому. Но если посмотреть по контексту, там понятно, что они просто говорят какие-то неприятные вещи, ерунду какую-то несут, а привыкнут говорить нормально.
От себя привычно добавлю, что по фине немцами называются глухонемые, а здесь типа немцы работают. У них, естественно, своя немецкая ОПГ, а они там бандитствуют в своем уголке. Я в свое время даже понять не мог сперва, почему они немцы, потом как-то
ну,
стремительно
вот оно,
дошло.
Да,
ну и оно, по всей видимости, как это, немец, оно может, немец должно быть как ловец, глупец, там, то есть, вот такое.
Вот, ну, понятно, что вот... Такое представление, оно получается из-за ограниченности нашего опыта. Ну, потому что иностранцев далеко не каждый видел живьем, и далеко не каждый вообще может понять, что, ну, вот этот непривычный язык, на котором он говорит, для него он родной и привычный, да, а для...
Бессмысленный набор звуков.
Да, да, да. Ну, и, естественно, еще меньше народу может своими глазами увидеть изменения в родном языке. Потому что вообще обычно значимые изменения, они происходят на отрезках несколько больших, чем доступно для наблюдения, ну, простому обывателю. Хотя, конечно, если к нашему житейскому опыту присмотреться, то, в принципе, тоже можно кое-что заметить. Ну, вот, например, есть советская документалистика. Если мы посмотрим документальное кино, ну, там, годов 50-х, или там с конца 40-х, вот послевоенное, то мы можем заметить, что некоторые дикторы говорят не совсем привычно для нас. Ну вот мы там потом дадим ссылку на фильм про строительство Московского государственного университета, а я сейчас попробую в меру сил изобразить, что там говорит диктор. Значит, он в самом начале произносит: «Ленинские горы, правый берег Москва-реки поднимается здесь на высоту в 75 метров. уже началась застройка этого района. Ну, то есть, я постарался показать, что у него в речи немножко больше мягких согласных, чем мы сейчас привыкли. То есть, он говорит «здесь», с первым мягким «з», 70, опять же, он здесь смягчает «мя», мы сейчас так не делаем. А наоборот, возвратный постфикс «ся» началась, он произносит твердо. Это так называемая старомосковская орфоэпическая норма. Ну вот, по ней он дальше в этом фильме, он будет называть, например, когда он скажет о том, что там застроится за высотку, он скажет «Московский государственный университет». То есть, как, ой, будет это читать.
Так гражданин Табаков все время говорит, за кота Матроскина, например, он все время так смеялся.
Да. Ну, там в некоторых театрах это культивируется специально.
Говорят, это Станиславский, выросший среди московского купечества, то есть, так сказать, низовых слоев общества, это он оттуда в театр приволок и всех заставил так говорить.
На тот момент это же было еще нормой. То есть, оно немножко позже победила петербургская норма, вот по которой мы, собственно, с помощью которой мы сейчас говорим.
Ну, вот в некоторых... здесь культурная столица, как ни крути.
Вот. А в некоторых местах она осталась. Ну, и носителей...
Меня, извини, это вот отдельно все время веселит, когда дублируют американские фильмы, и негры смеялся, и еще чего-то.
Это очень специфически выглядит, конечно.
Разговариваешь, они настаивают на том, что мы вот правильно говорим, мы народ через фильмы, надо приучать к правильному произношению.
Тут я с ними не согласен. Есть такая точка зрения, она довольно странная. Вот. Ну, или вот, например, хороший пример Высоцкий. Вот у него есть, ну, например, сейчас я приведу всем, совершенно точно всем известную цитату из песни про сиониста-неудачника Мишку Шифмана. Цитата следующая. «Маша Даян, стерева одноглазая». И Владимир Семенович во многих вариантах, ну, записях, да, исполнения этой песни произносит именно так, с мягким «ри». Ну, и у него в других песнях это проскакивает. То есть, вот он был, скорее всего, видимо, живым носителем этой нормы. Ну, оно понятно, что оно в языке вот мы произносим то так, но вот у него оно проскакивало. То есть, мы, в общем-то, своими глазами можем измениться, что можем убедиться, что язык постепенно меняется.
Я бы даже немножко расширил. Вполне возможно, что это он копировал кого-то из своих знакомых, кто так говорит. Но это тоже говорит о том, что есть такая норма.
Я тоже так думал, но я потом послушал немножко больше его песен, и я заметил, что он много где действительно так говорит. Видимо, он все-таки сам.
Все-таки он из театра.
Да. Вот. Ну, поскольку язык со временем меняется, то, значит, вот это вот «не быть немым», то есть говорить по-русски понятно, оно, соответственно, в разное время обозначало разное. Причем в совсем давнее время оно могло обозначать даже говорить вообще совсем не по-русски. Ну и, наконец, был период, когда русского языка не было и вовсе. Ну вот, конечно, здесь надо сделать небольшую оговорку, потому что вот мы, когда применяем такие биологические метафоры к разговору о языке, то есть мы говорим там «мертвый язык», там «рождение языка», там, да, «смерть языка», то это все-таки, ну, достаточно относительная вещь. Если со смертью языка все довольно просто, например, ну, мы можем сказать, что какой-то язык стал мертвым после того, как уже не находится ни одного человека, для которого это вот первый язык родной, его, который он изучает там в детстве от родителей перенимает. То есть, вот, например, по такому критерию, да, латынь или старославянский, хотя понятно, что сейчас на латыни читают там богослужения католики, а на, ну, развитии церковно-славянском это как бы наш отечественный извод старославянского языка, наш отечественный вариант. На церковно-славянском тоже даже там пишутся различные сочинения сейчас в церкви, но тем не менее для всех людей, которые на них говорят, пишут, это все равно не родной язык, они его изучают уже в возрасте каком-то определенном. То есть, если со смертью языка все достаточно понятно, то с рождением все обстоит немножко сложнее. Потому что, ну, понятно, что эволюция человека, вообще эволюция человеческого общества, она непрерывна, и, ну, все время кто-то на каком-то языке говорил. То есть, если мы пойдем в обратном порядке от там, детей к родителям, вот такими звеньями, мы дойдем там чуть ли не до австралопитеков или даже дальше. И все время каждое там, новое поколение говорило, например, на таком же языке, как их предки, и все друг друга прекрасно понимали. Тем не менее, вот если мы возьмем на больших расстояниях, там, две точки, то окажется, что языки совершенно разные. Ну, это, конечно, очень похоже на биологическую эволюцию, да, то есть, там, какая-нибудь рыба кистеперая вылезла на мелководье, да, и через 380 миллионов лет, хотя вот вроде все поколения разных были похожи, мы имеем латимерию и, там, земноводных. Поэтому, соответственно, встает вопрос, а каким образом мы определяем границу, вот когда мы можем говорить, что появился какой-то новый язык, а это, допустим, вот он уже отличается от языка его предка. Ну, здесь есть две группы критериев. Во-первых, это, собственно, языковые критерии, то есть мы начинаем, когда мы можем, время, с которого мы можем начать, выделять ну, какие-то отличия там, в этом языке от там какого-нибудь другого близкородственного. То есть, как только появляются вот такие значимые отличия, мы уже можем говорить о том, что они достаточно сильно разошлись, и, может быть, это что-то разное. С одной стороны. А с другой стороны, есть, конечно, вторая группа критериев. Она связана с осознанием носителями того, что они вообще говорят на отдельном языке. Вот, например, академик Андрей Анатольевич Залезняк в эту группу предлагает, ну, в качестве одного из очень условных относительных критериев, смотреть на время начала употребления названия языка, потому что вот когда носители уже начинают говорить, допустим, что мы говорим на русском языке, это уже нам явный сигнал, что они осознают язык отдельным. Ну и, соответственно, если вот эти теоретические соображения переносить на наш русский язык, то окажется, что примерно верхняя граница общего языка для всех славян, ну, его обычно называют общеславянским или прославянским, и это примерно 5-6 века нашей эры. А уже вот примерно с этого времени можно говорить о том, что появляются разные там, древние восточнославянские, южнославянские, западнославянские языки. Но оно связано в первую очередь с рядом изменений в языках, которые они начинаются у всех одновременно, то есть они, видимо, начинаются сообща, но поскольку связи между славянскими племенами слабеют, и мы сейчас расскажем, почему, эти процессы идут по-разному, и в результате, ну, например, появляются такие соответствия, как мы говорим, например, по-русски «сторона», да, а по-старославянски, ну, вот у нас есть в русском языке старославянизм «страна», и, например, болгары скажут «страна». То есть вот это соответствует. Вот здесь было старое прославянское сочетание «ор», которое изменилось в наших языках. У нас оно изменилось так, у болгар там по-другому. Ну, точно так же появился ряд новых чисто славянских звуков. Примерно в это время там ряд групп согласных там изменился. Например, вот есть корень «свет», да, и есть, ну, слово, обозначающее, так сказать, прибор, который излучает этот свет, то есть корень «свет» плюс там суффикс «йод» и окончание склонения надолго, ну, нынешнего первого склонения, по-русски это будет «свеча», а, например, по-болгарски «свечтя», то есть, ну, или там в старославянском, там, в нашем это будет «свеща», то есть вот у нас это сочетание изменилось в нашу чисто, чисто славянский звук, мягкий «ч», а там это изменилось в такую своеобразную, ну, африкату, такой щелкающий «щ-щ» звук. Вот, ну, это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, вот осознание того, что теперь мы говорим на разных языках, оно пришло несколько позднее. Ну, и возвращаясь чуть-чуть назад, почему такие события, да, какие события вообще привели к тому, что в 5-6 веках связи между славянскими племенами ослабли? Ну, это хронологически совпадает с великим переселением народов. То есть, с одной стороны, с, там, нашествие идет из степей, все в ужасе разбегаются, разные славянские племена разбегаются в разные стороны, соответственно, теряются связи. Уже в серии разведопросов с Климом Александровичем уже говорилось о том, как из разных восточнославянских племен, которые вот осели, да, здесь, на нашей территории, постепенно, как они собирались в одно государство, и формировался из них единый народ, говорящий на диалектах одного языка, его можно условно назвать общевосточнославянским, но вообще в науке принято название древнерусский язык. А мы можем посмотреть, как эти непростые процессы, какое они получили отражение в языке. Дело в том, что в языке есть пласт лексики для называния различных народов, в том числе самих себя. Это так называемые этнонимы. Это, например, старые племенные названия. И у нас в памятниках того времени есть названия разных восточнославянских племен. Там кривичи, словени, вятичи, поляне, древляне, там всякие разные. Естественно, больше их. Во-первых, они встречаются в первую очередь в летописях, а во-вторых, большая их часть, конечно, сосредоточена в той части, которая копирует повесть временных лет. То есть это то место, которое, летописи каждой, да, которое рассказывает о самых ранних событиях времен, объединения земель. А в дальнейшем жители разных княжеств в основном назывались в летописях по наименованиям столичных городов, то есть там псковичи, новгородцы там, и так далее. Но тем не менее, если мы посмотрим на употребление вот этих старых племенных названий по летописям, мы увидим, что где-то примерно до 13 века проскакивают племенные названия периодически, и они появляются во многом в связи с описанием событий времен феодальной раздробленности, когда бывшее единое государство разваливается на много мелких частей, которые начинают конфликтовать друг с другом. И, например, вот в Ипатьевской летописи, когда рассказывается о походе Мстислава Великого, это сын Владимира Мономаха, на Полоцк в 1128 году, пишется, например: «Посла князь Мстислав с братьей своей много кривичей четырьми путьми». Пожалуйста, появляются кривичи. Или, например, в Галицко-Волынской летописи, там рассказывается вообще о событиях уже начала 13 века. Чтобы пример не повис в воздухе, значит, там в это время в Галицко-Волынском княжестве очень большая распря, в ходе которой, значит, разные претенденты на стол привлекают различные внешние силы. Там поляков приводят, венгров, половцев. И по итогам этой распри к власти пришел знаменитый Даниил Романович Галицкий, с которым связан, собственно, время наивысшего расцвета княжества. И вот, пожалуйста, говорится о том, что его брат Василька Романович в 1208 году отправил от себя на помощь одного из бояр с полянами. Вот. Василку же, княжущего в Белзе, и придорща же от него великий Вячеслав Толстый и Мирослав, и Демьян, и Воротислав, и Нии бояре мнозя, и вои от Белза, а от Листка из Ляхов Судислав Бернатович со многими поляны. То есть, в связи с этими событиями происходит, так сказать, всплывают, появляются, да, как какая-то память о том, что вот были такие племена. С другой стороны, конечно, во многих текстах присутствует то, что сегодня можно было бы назвать панславянским пафосом. То есть, вот, например, это, вы хорошо с Климом Александровичем это показывали на примере повести временных лет, где говорилось о том, что, собственно, славяне – это избранный народ. Но это присутствует и не только там. Вот, например, в начале еще X века болгарский монах Чернорезец Храбр в своем трактате о письменах он говорит про славян и славянскую речь. То есть славяне, славянская речь. Хотя понятно, что к тому времени уже и у южных славян, он писал в Болгарии, и у западных, и у восточных славян были свои, либо государства, либо протогосударства. Было уже довольно очевидно, что они говорят на разных языках. Тем не менее, вот он пишет так. Конечно, есть нюанс, потому что у славян в то время был общий один литературный язык, старославянский. ну, а тогда он назывался как раз славянский язык. И, соответственно, было общее культурное пространство. Ну, вот чуть позже, когда христианство и грамотность пришли на Русь, тот же текст боярина, болгарина Храбра прекрасно могли бы прочитать и понять там и в Новгороде, и в Киеве, и везде. Ну, вот у меня здесь мы попросим показать из московского списка его сочинения. Значит, здесь, ну, к сожалению, здесь черно-белое, а...
Так-то все красивое, да?
Да, ну, оно... Здесь в первую очередь было бы видно, что сочетание «красная строка» для древнерусского человека, оно означало нечто гораздо более буквальное, чем для нас, потому что вот здесь начало...
Оно красное.
Да-да-да, оно написано красным. Угу. Ну, и, собственно, вот этот текст... Болгарина Храбра, он, собственно говоря, и дошел по большей части до нас, потому что он сохранился в русских списках, не в Болгарии он сохранился. Вот. Ну и, наконец, с третьей стороны, еще были слова «Русь» и «русский», и их значения тоже претерпевали интересные метаморфозы. Вот, например, современник Храбра, тоже живший в начале X века византийский император Константин Багрянородный в своем трактате об управлении империей, он пишет о русах и славянах как о разных народах, живущих на границах, да, его государства. И причем, ну, к сожалению, не так много текстов вот до письменной эпохи, где получали бы отражение какие-то славянские слова, но вот трактат Константина Багрянородного – это один из них. И он приводит в главе о пути из варягов в греки, он приводит славянские и русские названия для днепровских порогов. И мы можем убедиться, что то, что он называет славянскими названиями, они действительно, это действительно довольно прозрачные восточнославянизмы, причем некоторые из них сохранялись аж до 1932 года, когда, ну, Днепрогаз затопило днепровские пороги. Ну, конечно, здесь опять все равно придется сделать оговорку, потому что, естественно, Константин не лично сплавлялся по Днепру, у него, да, были более важные дела, как у императора.
Не царское это дело.
Но у него были источники, причем источники у него были со всей очевидностью разные. Потому что по тексту прослеживается, ну, что в разных, с разными сферами он показывает разную степень знакомства, он в разных местах, например, одни и те же восточнославянские названия передает разными словами, и причем сам-то он, видимо, понимал, что, например, Киев, а для Киева у него целых три разных транслитерации этого названия, то есть там Киова, Киова, там, ну, разные. Значит, он, видимо, сам-то он понимал, что это речь идет об одном и том же городе. Просто у него не было полной уверенности, какой из источников правильнее называет его. Так что здесь получается, что мы видим такой, ну, испорченный телефон. То есть грек пишет о том, что ему рассказали другие люди, там среди них были греки, южные славяне, совершенно очевидно. Некоторые из них знали восточнославянские, там, скандинавские языки, некоторые нет. Да, и вот они ему рассказывали о том, что они знали про восточных славян и варягов. Поэтому, конечно, названия искажены, но, тем не менее, они понятны. Вот, например, он упоминает название порога Неосит и поясняет, что там в камнях гнездятся пеликаны. А пеликан по-древнерусски – неясыть. И порог еще...
Я не знал, откуда русские видели пеликанов. Интересно.
Так пеликаны гнездятся на Днепре до сих пор.
С ума сойти.
Кудрявые пеликаны. И порог до, ну вот, начала 20 века назывался Ненасытиский. Или, например, там название другого порога, он приводит Вулнипрах. Ну, прах – это греческая интерпретация южнославянского праг. А оно соответствует восточнославянскому порог. Ну, а порог этот, он назывался Волнистский. То есть, опять некоторая родственность названий прослеживается. Ну, а русский соответствует для этих названий, вот для первого он приводит название Айфор, и здесь просматривается скандинавское Форс – водопад и Эйдр – волок. Айдер, мне сложно. Uh-huh. Да, это самое. То есть название переводилось примерно как водопад на Волоке. И, ну, например, если посмотреть на шведскую топонимику, то можно очень легко найти целый ряд населенных пунктов с совершенно такими же названиями. Ну, вот мне, например, сразу попался населенная деревня Эдефорс в провинции Норрботтен. То есть она как раз так и называется, водопад на Волоке. Ну, а второе название – Варуфорос, и опять же в нем просматривается то же самое форс, и там либо вара, либо бара, то есть это либо волна, либо там скала, выступающая из воды, и если это интерпретировать как волна, то получится, что скандинавское название полностью соответствует славянскому, да, волнистский порог, а, ну, если как скала, то, соответственно, водопад со скалами. Ну, в общем, в любом случае, получается, что для Константина Багрянародного в X веке по-русски это значило по-скандинавски. А, например, в XI веке митрополит Иларион в своем «Слове о законе и благодати», он уже употребляет сочетание «русский язык», ну, в не совсем привычном для нас значении, но, тем не менее, говоря уже явно о славянском населении. Он пишет следующее. «Вера бо благодетная по всей земли простреся, и до нашего языка русского доиде». Ну, то есть, здесь русский язык, это имеется в виду то же самое, что у Пушкина в памятнике, да, народ. Угу. Как там, «не назовет меня всяк сущий в ней язык», там, «и гордый внук славян», и «фин», там, прочее. И когда он говорит про народ, населяющий Россию, ну, Русь, то имеются в виду, конечно, и восточные славяне тоже. Да и, откровенно говоря, сам митрополит Иларион, это ведь первый славянский митрополит на Киевской Руси. Ну вот, вообще, слово «Русь» в памятниках, оно претерпело очень интересные изменения. То есть оно, во-первых, изначально оно связывалось с княжеской династией Рюриковичей, и мы в «Повести временных лет» можем посмотреть в самом начале «Повести временных лет». Про Русь там говорится, как Русь употребляется как некий этноним для тех, там, кому обращались новгородцы, там, прочее, да. А затем оно начинает обозначать земли, принадлежащие княжеской династии, и в этом смысле оно обозначает достаточно часто употребляется для обозначения достаточно компактной территории, которая, ну, сейчас занимается Киевской, Черниговской, Переяславской областями. И, ну, например, вот хороший пример из новгородской берестяной грамоты 12 века. Опять же, вот попросим показать прорезь. А я сейчас попробую по мере сил ее зачитать. «От Симка к Кулотке. Оже то еси казали незде, виверец тех деля. Коли то еси приходили в Русь с лазовком, тогда взяли у меня лазовки, переслали». Вот, ну, оно звучит, конечно, как почти как другой язык.
Ну, но что-то понятно.
Ну, некоторые слова понятны. На самом деле, древний новгородский диалект немного более понятен, чем данная конкретная грамота. Просто здесь нагромождение незнакомых слов и много имен собственных. Поэтому оно так звучит. Значит, ну, во-первых, самое начало, от Симка к Кулотке, понятно, что это, ну, адресат, адресант, то есть как на любой там типичной открытке, там, письме, то есть письмо написано неким Симком к некому Кулотке. Ну, дальше, вот, «Оже то еси казали незде», значит, ну, во-первых, Незда – это имя собственное, это и третий человек, которого они упоминают. Еще один их партнер по бизнесу, как выяснилось чуть позже. Значит, «Оже» – это союзное слово, примерно современное «что». Ну, а «еси казали» – это перфект, одно из утратившихся сейчас прошедших времен. Mm-hmm. Оно, соответственно, обозначало действие в прошлом, актуальное для современности. То есть оно примерно соответствует английскому времени. Perfect. То есть, получается, переводится это как «что ты говорил незде», ну и там, mm-hmm. английский, соответственно, да, «what you have said», точно. То есть, получается, что это письмо, это явно продолжение какой-то переписки, в которой mm-hmm. участвовало еще как минимум третье лицо, вот это некий Незда. Ну, о чем могли писать два гражданина Новгородской торговой республики в 12 веке друг другу? Конечно, о деньгах.
Про деньги, да.
Ну, самое главное. Да. Ну, правда, мы здесь самого слова «деньги» в грамоте не увидим, но это не должно удивлять. Наоборот, если бы мы его здесь каким-то образом волшебным увидели, это было бы очень сильно странно. Дело в том, что слово «деньги» и единственное «деньги» совершенно верно, оно тюркского происхождения, и оно приехало к нам вместе с татаро-монгольской конницей. А поскольку грамота это еще до монгольского периода, то, естественно, слова такого они не знали.
Таньга, тенге, деньге.
Но в данном случае они вот употребляют слово виверица, а это
шкурка,
совершенно верно. Шкурка какого-то мелкого пушного зверька, там типа ласки или горностая. И, ну, наверное, о деньгах вообще какие были способы называние денег мы поговорим сейчас чуть позже, а пока, ну, просто надо сказать, что шкурки использовались на Древней Руси как один из вариантов, ну, таких денежно-счетных единиц. Ну, и опять же, это понятно почему. Во-первых, шкурки пушных зверей, они ценные. Во-вторых, они более-менее стандартизированного размера, потому что вот зверьки, они примерно там мелкие, почти похожие. В-третьих, они выделанные хранились. Ну и получается таким образом, что они достаточно удобные такими были достаточно удобными счетными единицами, потому что примерно одинаковые шкурки они и примерно одинаковую ценность имели. Значит, таким образом, получается, что значит, этот Симок пишет своему партнеру Кулотке, что те деньги, шкурки виверицы, про которые этот Кулотка говорил Незде, у Симка взял еще один человек, еще один их торговый партнер, некто Лазовка, в то время как они с этим Лазовком ходили в Русь, а конкретнее в город Переяславль. Ну, к сожалению, на этом переписка их обрывается, пока ее продолжение пока еще не нашли, но поэтому мы не можем сказать, кто из них в итоге остался, кому должен. Ну, тем не менее, для нас важно, что в 12 веке для новгородцев можно было ездить в Русь, то есть во-первых, новгородцы сами себя Русью не воспринимали, и новгородскую землю Русью тоже не воспринимали. И в данном случае они говорят конкретно про город Переяславль, то есть вот он входит вот в эту небольшую территорию. Ну, вообще, если говорить про новгородцев, то они сами себя стали относить к Руси и русским, пожалуй, позже всех остальных, в веке примерно в 14-м. Ну вот мы можем, например, в новгородской первой летописи, в записи за 1337 год, встретить такой контекст. «Той же зимы Карела, приведший немец, побиша Русь, новгородцев много и ладожан». То есть в данном случае Карела побила Русь, а именно новгородцев и ладожан, то есть уже новгородский летописец явно называет новгородцев Русью. А вот ровно в той же самой летописи, но на век раньше, мы можем прочитать. Ну, я буду годы давать сразу в современном летоисчислении. В лето 1221 показаща путь новгородце князю Всеволоду. Не хоцем тебе, пойди ка мохоцеше, иди к отцеве в Русь. Ну, то есть князь, которого новгородцы отправили по известному адресу, это Всеволод Мстиславич.
Поставили на лыжи, да, Всеволода?
Сын Мстислава Романовича Старого. А как раз в этот год Мстиславу Романовичу случилось ненадолго занимать киевский престол. То есть, таким образом, идя к отцеве в Русь, это о том, что он уехал в Киев из Новгорода. Значит, ну и чтобы сразу закончить со словом Русь.
Какая вот база оно для сепаратизма-то заложено?
Не то слово.
Так, все, заложили чтобы атомную бомбу под Россию, я считаю.
Чтобы закончить со словом Русь, если к XIV веку оно распространяется вот уже почти на все княжества, вот новгородцы начинают себя относить к Руси, то затем происходит некоторое сокращение, так сказать, территории, которую оно обозначает, потому что в это время часть территория отходит к Великому княжеству Литовскому. И так происходит, что на какое-то время из этого выпадает даже часть тех земель, которые назывались Русью изначально, потому что им часть, ну, современной Украины, по большому счету, отходит. Да? И, соответственно, территория, которая обозначается словом Русь, сокращается. Ну и вообще слово, оно употреблялось, ну, собственно, оно употребляется и сейчас, но уже как такое нечто, ну, как устаревшее слово там, да, придающее какой-то колорит. А, например, еще в 17 веке так могли обозначать, ну, как бы сейчас сказали, центральную Россию. То есть, вот, например, из какой-нибудь Сибири там пишут о том, что там отправился в Русь там тот-то. Ну, и здесь имеется в виду, видимо, уже не то, что они себя не воспринимали Русью, а, видимо, имеется в виду просто территория, так сказать, территориально близкая к столице. Ну, точно так же, как можно сегодня встретить, например, в каком-нибудь Новосибирске, кто-нибудь может сказать, что он поехал в Россию. И, ну, первый раз, когда такое слышат, оно немножко коробит. Хотя имеется это в виду не то, что они себя Россией не считают, а просто, ну, он поехал куда-то ближе к Москве. Территория. Значит, ну, в то же время сильно более южная галицко-волынская летопись уже в 13 веке пишет про русский язык вот в совсем привычном нашем значении. Ну, опять же, вкратце, чтобы понимать контекст, значит, речь идет про Бурундая, это темник покойного хана Батыя, он назначен наместником в западную часть Улус-Джучья, и он приводит Галицко-Волынское княжество к повиновению, а Галицко-Волынским княжеством как раз в это время все еще руководит Даниил Романович Галицкий, то есть уже прошло 40 с лишним лет, он там очень крепко сидел в этом княжестве, и он в свое время он потерпел поражение в битве на реке Калке вместе с остальными князьями, и был вынужден признать зависимость от Орды. Да, но за это время он набрал сил, так же, как и его отец, вступил в переговоры с Папой Римским, и в итоге у Бурундая возникли обоснованные подозрения, а не хочет ли он случайно от Орды отложиться. Соответственно, он прибыл для того, чтобы там навести порядок. И в данном конкретном отрывке сейчас пойдет речь про замерение одного из городов Галицко-Волынского княжества – Холма. Это ныне райцентр в Люблинском воеводстве в Польше. Значит, в записи за 1261 год читаем. «И посла Бурундай с Василком три татарине именем Куичия, Ащика, Балюя и к тому толмача, разумеющий русский язык. Что иметь, молвите, Василко, приехав под город?» То есть, получается, что Бурундай Васильку не доверял, ну и как мы увидим из дальнейшего, совершенно обоснованно. И поэтому он послал вместе с ним трех подручных и переводчика, который проследил бы за тем, чтобы Василька говорил именно то, что ему поручено говорить, а не там, что ему вздумается. Ну а дальше в летописи как раз будет рассказано, что Василька все-таки ему удалось обмануть этого переводчика и подать знак жителям Холма о том, что надо продолжать сопротивление и дать, значит, возможность князьям еще немножко поторговаться с Бурундаем. Ну, для нас в данном случае важно, что для того, чтобы понимать, о чем Василька будет говорить с восточными славянами с Холма, приглашается переводчик с русского языка. То есть, соответственно, для Бурундая русский язык – это уже именно древнерусский язык, вовсе не древнескандинавский. Ну, вот таким образом получается, что вот где-то в период между вот, 10 и вот это 12 век наши предки стали осознавать себя, значит, одним народом, говорящим на русском языке. Ну и хронологически, конечно, этот период совпадает с периодом наивысшего развития домонгольской Руси. Значит, ну, конечно, есть такой нюанс. Получается, что национальный язык назвали именем некоего этноса, так сказать, прибывшего вместе с династией откуда-то из другой территории. Ну, в данном случае совершенно не важно, там были они, там, не вдаваясь в норманнический спор, там были они скандинавы, там, балты, западные славяне, они в любом случае чужие. Их, например, первая новгородская летопись прямо называет находницы, то есть пришельцы. Но этот случай в истории, он совершенно не уникальный. Вот, например, есть такое замечательное государство европейское, называется Франция. В свое время...
Только я тебе хотел выкрикнуть, да.
Да, в свое время оно было населено галлами, а это вообще-то кельтский народ, они говорили на кельтском языке. Потом их завоевала Римская империя, о чем у нас сохранился замечательный мемуар за авторством Юлия Цезаря. И, ну, там, где силой, где там продуманной политикой, их заставили перейти на латынь, то есть на романский язык. Ну, а потом, когда Римская империя стала разваливаться, их завоевало германское, ну, то есть немецкое племя франков. Значит, и франки, они вообще прибыли с территории современной Германии примерно с того места, где находится нынешний город Франкфурт-на-Майне. Ну, и опять же, у этого названия у него очень прозрачная внутренняя форма, потому что Дифухт – это по-немецки брод, брод на реке Майне, а Франк он потому, что, собственно, на территории, занимавшей тогда занимаемой франками. И вот эти франки, значит, они покорили, ну, не только Галлию, но еще и там часть бывших римских провинций. Но поскольку в культурном отношении они все-таки стояли несколько ниже бывших римских граждан, а им нужно было каким-то образом на этой большой территории вести учет, там, делопроизводство, то им, соответственно, это не они заставили всех перейти на немецкий язык, а наоборот, они сами перешли на романский язык, то есть серьезнейшим образом ассимилировались с местными и, в частности, переняли вот местный диалект латыни, который, ну, видоизменяясь, дошел до современного времени в виде французского языка. И, соответственно, французский язык называется французским в честь тех немцев. И Франция, соответственно, называется Францией тоже в честь тех немцев.
Или... Как они живут-то до сих пор? Хотелось бы спросить наших мегапатриотов. Как может существовать страна вот Франция с немецким названием?
Как-то это их не очень сильно беспокоит. Или, например, наши братушки-славяне, Болгария. Ну, лично меня в школе в свое время... серьезнейшим образом смущало, как это так. Есть славянское государство Болгария, которое находится на Балканском полуострове, а в то же время, ну, почти синхронно с ним, существовала Волжская Болгария. Это тюркское государство, которое находится в совершенно другом месте, в Поволжье. То есть, ну, примерно где потом находилось Казанское ханство и ныне находится город Казань. Соответственно, ну, правда, Казани тогда еще не было, у них там был столица город Булгар. Да. И, соответственно, ну, казалось бы, вот они настолько далеко находятся, почему они так похоже называются? Наверняка есть какая-то связь. И выяснилось, что связь таки действительно есть. Потому что в свое время в Поволжье существовал тюркский каганат, который потом при помощи каганата хазарского некоторым образом развалился, из него выделилась Великая Болгария, которую потом хазарский каганат тоже разбил, и часть тамошней элиты бежала, причем бежала очень сильно далеко, аж на Балканы. Значит, и среди них ехал такой деятель хан Аспарух. И именно он стал первым болгарским царем. Он на Балканах встретил южнославянское протогосударство, союз семьи южнославянских племен. Ну и он, поскольку у него была при себе военная сила, он им сделал предложение, от которого те не смогли отказаться, и они его назначили первым царем. Он основал династию первую болгарскую. Ну и, собственно говоря, с тех пор по имени прибывшего с ним, так сказать, этноса, группы военных, получило название и южнославянское государство, и народ, и язык, и опять же это никого, кроме там отдельных болгарских фоменок, это не очень сильно тревожит. Ну, это что касается, значит, названия Русь. Мы, значит, обещали сказать пару слов про деньги. Значит, деньги на Древней Руси, хотя слова такого еще не было, но деньги, конечно, там были. Причем, ну, как это вообще водится во всех таких метрологических системах, складывающихся издревле и, так сказать, снизу, да, существовало несколько разных систем денежно-весовых, там, денежно-счетных, которые находились в достаточно сложных между собой отношениях. Ну, во-первых, существовали монеты. Ну, вот мы сейчас попросим тоже показать. Значит, вот здесь одно из них – это... монета византийская, они, конечно, ходили на Древней Руси. Это конкретно монета императора Константина VIII. Это современник Владимира Святого.
Да. Это он? Или да. Это Христос?
Слева Христос, да. А на обороте монета – это сам император. Ну, а на другом рисунке это монета, которую чеканили некоторое время непродолжительное на Руси. Ее чеканил как раз современник императора Константина Владимир, ну и видно, по рисунку видно, что, видимо, вот такими монетами князь Владимир и вдохновлялся, потому что ну, рисунок сильно похож. С одной стороны, тоже изображен Христос, с другой стороны, изображен сильно похожий на византийского императора князь Владимир. Там вот есть это трезуб, да, тот самый. Ну и, конечно, видно, что...
Протоукры возбудились уже, да.
Ну, по качеству, конечно, видно, что качество чеканки, ну, сегодня бы его назвали контрафактным.
Скромное, да.
Да. Ну, естественно, в ходу были и масса других монет, да, лишь бы они содержали какой-то драгметалл. Ну, понятно, в языке существовали названия, бытовали, пришедшие вместе с этими монетами. Ну, вот, например, «Поезд временных лет» нам рассказывает про то, как Олег брал дань с Радимичей. Значит, в лето 885-е посла Олег к Радимичам, река, кому дань даете? Они же реча, Козару. И рече им Олег, не даете Козарам, ну мне даете. И вдаша Ольгове по шелягу, якоже и Козарам даху. То есть, Олег предложил племени Радимичей
поменять крышу.
Заносить деньги не Хазарам, а ему. Ну и они не смогли ему отказать и стали ему выплачивать столько же, сколько платили Хазарам, а именно по шлягу. Шляг – это название монет. Вообще это германское заимствование. В германском оно звучит как шиллинг. Ну, конечно, есть сильные сомнения, что Радимичи платили Олегу чистым серебром, да еще и только такими монетами. Здесь название монеты, скорее всего, приводится как ну, некая оценка, поскольку он мог брать с ним. Да. Но вообще сам факт, что приводится название этой монеты, говорит о том, что она ходила на Руси, то есть была знакома и тому, кто это писал, и тем, кто это будет читать. Ну, были, конечно, и специальные слова для обозначения, ну, вот не конкретных видов монет, а монет в общем. То есть, это для золотых, это было слово «золотник», для серебряных, соответственно, «серебряник». Вот эта монета Владимира, она называется «серебряник» как раз. Ну, и, в принципе, конечно, слова «золото» и «серебро», они тоже в это время могли называть не только металлы, изделия из них, но еще и материальные ценности и деньги в принципе. Ну, вот, например...
Никогда не слышал.
Вот,
слово
например,
«серебряник» обозначает только гонорар Иуды, по-моему. Больше нигде
собственно,
не
встречал. Собственно, «серебряник» как гонорар Иуды, то есть это просто монета серебряная. То есть 30 каких-то монет ему дали серебряных. Оно именно в таком значении здесь и встречается. Ну, а «золотник» оно чуть позже дало название «мере веса». Соответствующий там сколько-то грамм. Значит, вот, например, новгородская летопись ярко описывает нам картину смены власти в Новгороде в начале 13 века. Ну, опять же, сейчас, чтобы понимать исторический контекст. Значит, на Руси в это время феодальная раздробленность. В Киеве меняются князья там постоянно. Если там он хоть год просидит, ему уже, считай, повезло. Да? Новгород, понятное дело, во всем этом тоже принимает активнейшее участие. Значит, новгородский полк периодически выдвигается на помощь то одним, то другим в их родственных отношениях. Значит, и вот, в 1205 году посадником сажают боярина Дмитра Мирошкинича. Он и его братья, ну, естественно, по древней новгородской традиции, немедленно оказываются крайне успешными и состоятельными парнями. Значит, а чтобы стать еще более состоятельными, они тут же вводят ряд новых налогов, чем, понятное дело, вызывают определенное недовольство в городе. И вот, наконец, в 1209 году в Новгород приходит весть о том, что Дмитр смертельно ранен во время похода на Рязань. И тут ряд его конкурентов из других боярских семей, которые не смогли получить пост посадника и поэтому не были столь успешными, они делают удивительное открытие. Они выясняют, что Дмитр-то, оказывается, был жулик и вор. И дальше произошло вот что. Цитирую. «Новгородцы же створише вече на посадника Дмитра и на братью его, яко ти повелеша на новгородцах серебро и мати, а по волости куры брати, по купцам виру дикую и повозы возите, и все зло. И доша на дворы их грабежем, а Мирошкин двор и Дмитров зажгоша, а житие, то есть имущество их, поймаша, а села их распродаша и челядь, а сокровище их изыскаша и поймаша без числа, а избыток разделиша по зубу, ну, то есть на части, а по 3 гривни по всему городу, а ще кто по тае, ну, то есть тайком, похватил, а того един Бог ведает, и от того мнози разбогатеша. Ну, в целом здесь все предельно ясно и без перевода, но для нас в данном случае интересно то, что вот этот нелегитимный боярин Дмитр, когда устраивал поборы, он повелел серебро брать и мати. То есть речь идет явно не о том, что он там собирал там изделия из металла со всех, а о том, что он брал какие-то ценности и деньги. То есть...
Чисто немецкий оккупант, по волости куры братья.
Да, да, да.
Кстати, всем любителям рассказывать, что кура это придумали в городе Санкт-Петербурге. Обращаю ваше внимание, где ее придумали. И вот это по купцам виру
да.
дикую.
Да.
Отлично.
Вот, ну, здесь вот мы опять же подходим к тому, что монеты, ну, то есть деньги, да, какие-то определенные монеты для нас и для древнерусского человека, они обозначали немножко разные. То есть, вот если, например, сегодня, там я сейчас извлеку из кошелька монету в 5 рублей, то она стоит 5 рублей, собственно, потому что ее отчеканило государство, и на ней там поставлено, да, вот она, то есть, мы договорились, что она имеет стоимость 5 рублей. Для древнерусского человека было не совсем так. То есть, монета ценилась прежде всего по содержанию в ней драгоценного металла. И, ну, там, например, мог меняться курс денег, uh-huh. там, в зависимости, если кто-то, например, чеканит его из более плохого серебра, там, могло, эти монеты могли стоить дешевле, то есть, таким образом мог меняться, могли меняться курсы, да, ну, и, естественно, поскольку ценился, в первую очередь, драгоценный металл, то он обращался и не только в монетах, но и, собственно, в слитках, и другая система денежного обращения – это слитки, они же гривны.
Угу.
Ну, вот здесь можно видеть наваленные, ну, это известный клад киевский.
Угу.
А здесь наваленные вот эти серебряные слитки, они такой примерно стандартной формы и более-менее одинакового веса. Насколько я помню, гривна весила примерно 200 грамм. То есть, вот каждая вот эта вот штука – это 200 грамм серебра.
Серьезно?
И то есть, тут, да, серьезные деньги здесь сложены. Ну, естественно, когда требовались меньшие части, то есть, меньшие суммы, гривны могли делиться на части. И для этого тоже существует в языке масса различных слов. То есть, у нас есть рязаны, рубли, нагаты, ну, еще куча других. Причем, вот, рязаны, рубли здесь... У слов достаточно прозрачная внутренняя форма, которая показывает, каким образом они из гривны получались. То есть, соответственно, резали, рубили.
Рубали, да. Да.
В то же самое время в качестве ну, податных денежных единиц еще могли, и ну, мы уже говорили, что использовали шкуры. И было большое множество тоже названий для шкур разных пушных зверьков. Вот мы уже говорили про виверицу. А были, например, в ходу шкуры белки, и они назывались, соответственно, белая левекша, лисицы, там, лисица, куницы, куна, ну и множество других. И каждое вот из этих перечисленных слов, оно могло означать, во-первых, собственно, шкуру, во-вторых, некую, ну, некий эквивалент ее стоимости, и, наконец, в-третьих, особенно во множественном числе, они могли обозначать и деньги вообще. Ну вот, в берестяной грамоте, да, было про виверицы как деньги. А вот, например, в пространной редакции «Русской правды» мы можем прочитать. «А же кто даете куны в рез, то послухи ему ставите. Как у себя будет редил, так и же ему и мати». Ну, это про разрешение долговых споров. То есть, если кто-то давал определенные, ну, в долг под проценты, то при проблемах с взысканием долга ему надлежит предоставить свидетелей, которые бы подтвердили на суде, что он требует именно то, о чем договаривались. Ну и в данном случае вместо слова «деньги» используется слово «куны». И имеются в виду, конечно, не шкурки, не именно шкурки, которые он давал, а в принципе какие-то материальные средства. И поэтому, например, в переводах «Русской правды» мы на этом месте и найдем слово «деньги».
Угу.
Хотя текст это домонгольский, и там такого слова быть не могло. То есть, таким образом, в русском языке было несколько сильно разных способов для обозначения понятия «деньги». Ну, и это соотносилось с тем, что в древнерусском государстве было несколько совершенно разных систем денежного обращения. Ну, вообще, отступая в сторону, надо сказать, что вот в таких, так сказать, старых, естественно складывающихся метрологических системах обычно царит полный бардак, и существует множество различных там наименований разных мер, для, там есть разные меры весов, разные меры объема, они каким-то очень сложным образом между собой соотносятся, а ведь еще была на Руси феодальная раздробленность, и в каждом княжестве...
То есть здесь так, там так вообще?
Да, да? В каждом княжестве устанавливались свои меры, свои, в некоторых княжествах свои системы денежного обращения, там свои какие-то счетные единицы, и поэтому совершенно неудивительно, что, например, ну, наши цари-собиратели земель, вот, например, Иван Грозный, уделяли огромное внимание стандартизации и единообразию вот этих местных метрологических систем. Ну, надо сказать, что точку в этом деле, конечно, поставили большевики во главе с товарищем Лениным, которые наконец-то перевели нас на разработанную передовыми умами Французской академии наук систему интернациональную СИ, то есть, ну, привычные там метры, килограммы и прочее.
Ну, глядя вот на эту прелесть, во-первых, непонятно абсолютно, как определить чистоту металла. Вот простолюдин, как он может определить?
Сложно.
Не знаю. Во-вторых, вот я простолюдин, как я это могу взвесить? Никак. Вот отрубили кусок, не,
ну,
больше,
были,
меньше.
Были весы, но в целом, да, конечно.
Гирьки это нужны. Было,
да.
Я когда-то жил в Средней Азии, там гирь хватало не на всех, поэтому на рынке торговали с камнями. Вот камень весит килограмм, говорят, тебе кладут.
Угу. Совершенно
может,
верно.
На 100 меньше.
Не случайно, например, при том же самом Иване Грозном очень внимательно следили, ну вот, например, были так называемые орлёные ведра, то есть это специальная мера для, ну, допустим, сыпучих тел, там зерна или там для каких-то жидкостей, и присылались из центра, значит, специальные вот эти ведра, они там на них были специальные обручи для того, чтобы не могли там подрезать, там уменьшить. И это все скреплялось там печатью и очень сурово каралось, если там, ну, какие-то находили нарушения, допустим, там была снята там печать. Это очень серьезно к этому относились, потому что это, да, действительно, это была очень серьезная проблема.
Ну и поэтому непонятно, то есть тогда, да, со всеми этими крысиными шкурками предельно ясно. Вот крыса, вот шкура, и я понял, сколько она стоит. Да. Дроби не было, шкура не дырявая, тупыми стрелами стреляли, наверное, а тут... Это, наверное, было только для очень-очень богатых людей. Потому что даже когда монету дают, их же тоже все время рубили, ломали, там, четвертинку, половинку.
Собственно, потому что монета воспринималась тоже как определенного рода слиток.
Да, да. Да. Так.
Вот. Но вернемся к древнерусскому языку. Значит, наука в нем выделяет два основных диалекта. Это вот северный, он же древненовгородский, вот которым тексты, на котором мы сейчас зачитывали, и южный, то есть все остальное. Ну, понятно, что, несомненно, картина была сильно сложнее, но просто так были какие-то переходные зоны, да, но просто так исторически сложилось, что у нас имеется огромное количество материала по древненовгородскому диалекту, благодаря сохранившимся берестяным грамотам, и мы о нем просто знаем, ну, на порядок больше, чем во всем остальном вместе взятом. Значит, затем, в результате драматических событий в нашей истории, вот этот вот древнерусский язык и народ, который на нем говорил, он был разделен на части. То есть, одна часть попала в зависимость от Орды, а другая часть попала в зависимость от Литвы, ну, а потом еще туда присоединилась Польша. И в результате примерно где-то с XIV века вот эти две части существовали в некотором роде обособленно, ну, а потом и совсем обособленно. Значит, и одна часть, та, которая была под Ордой, в ней говорили и на северном, и на южном диалектах, и здесь сформировался, ну, вот, включив в себя разные черты этих диалектов, старорусский язык, который потом дал современный русский язык, о котором мы сейчас говорим. А на другой части, где был только южно-русский диалект, там сформировался, ну, так называемый западно-русский язык, который одно время был языком, ну, делового общения в Великом княжестве Литовском. Ну, а потом часть отошла Польша, часть отошла Литве, и там сформировались, соответственно, староукраинские, старобелорусские языки, ну и которые дали современные языки. Ну вот, поэтому вот ко всему к этому в науке применяются термины родственные языки. Ну вот, если мы посмотрим на, ну не только вот на три наших восточнославянских языка, а вообще на другие славянские языки, то мы обнаружим, что в них есть большое количество, ну, слов, похожих и по звучанию, и по значению. То есть это принято называть подобными словами. Ну и конкретно для славянских языков это количество настолько велико, что, ну, вот примерно еще начиная с Чернорисца Храбра, с X века, никто не сомневался, что славяне – это родственные народы, и это родственные языки. Но вообще по науке это было доказано в конце 18-го, начале 19 века. Ну и, в принципе, вообще ведь могут быть разные объяснения вот этих подобий. Например, вот сейчас приведу пример из академика Залезняка. Есть такое русское слово «странный», а есть, например, отличное итальянское слово «страно», и оно обозначает ровно то же самое. Ну, то есть, академик Фоменко в этом месте сразу бы сказал, ну, понятно, итальянский происходит от русского. А какой-нибудь, прости господи, Вашкевич тут же бы заявил, ну, все понятно, русский происходит из итальянского. Да.
И оба были бы правы.
Да, да, да. Но если мы рассмотрим историю этих слов, то окажется, что, ну, во-первых, странный – это вообще не русское слово, оно у нас заимствовано оно из старославянского языка, а наш отечественный его эквивалент был бы, ну, то есть, ну, есть слово сторонний. И то, и другое восходит к прославянскому слову «сторна», но мы чуть позже расскажем, каким образом оно восходит. А итальянское «страно», оно родственно итальянскому же «эстранео», посторонний, французскому «этранже», испанскому экстрана и,
ну, Stranger.
Ну да. И вот, ну, вообще, про языком же для современных романских языков, то есть там португальского, испанского, итальянского, французского, даже румынского, для них является латынь. И если в прославянском языке нам приходится эти слова реконструировать, то на латыни у нас сохранилось огромное количество письменных памятников, мы просто даже можем посмотреть и увидим, что они восходят к латинскому «extraneus», а оно, в свою очередь, содержит корень «экстра», там, «вне», «снаружи». Ну и то есть...
Тут, мне кажется, ты погорячился. Румынский язык, он наиболее близок к латыни.
Да.
Еще последний этот самый. Чаушеску проводил съезды латинистов и объяснял,
да,
что у них...
Да, каждый румын это знает.
Да.
Вот. Но вообще, то есть, получается, что мысль у наших предков и у древних римлян, она шла, в общем-то, похожим образом. То есть, ты откуда-то со стороны пришел. Ты чужой, не похож на какой-то ты странный. Ну, дальше, на всякий случай, топором по голове тюк.
Да, и съесть.
Да. А вот корни для выражения этих самых одинаковых мыслей, они подобрали совершенно разные. То есть, прославянский корень «сторн», а, соответственно, романский корень «экстра». Ничего общего. То есть, они совпали в результате, ну, каких-то случайных процессов в наших языках. Ну, и единичные случаи такие бывают. Ну, например, для тех же самых славянских языков, эти случаи далеко не единичны. Их, когда вот такое повторяется там 10 тысяч раз подряд, уже возникает подозрение, что все-таки есть некая система. И вот именно на это обратили внимание родоначальники сравнительно-исторического языкознания. Это сэр Уильям Джонс, он изучал санскрит и сравнивал его с другими языками. А у нас это Александр Христофорович Востоков, он, соответственно, занимался больше славянскими языками. Ну, и они прежде всего показали, что язык – это вообще система. То есть, разные языковые факты, они существуют не отдельно друг от друга, а они тесно связаны. Если что-то где-то изменяется, это влияет на остальное. То есть, обычно какое-то изменение в каком-то слове, вот если там слово произносилось так-то, а стало произноситься по-другому, это обычно отражение процессов, гораздо более глобальных, проходящих в языке в целом. Ну, то есть, например, вот был там некий язык, в нем там был были слова со звуком «у». А затем носители этого языка разделились на две группы, не общающиеся между собой. И у одних из них вот этот звук «у» стал произноситься как «о», а у других остался «у». И, соответственно, мы в одном и в другом языке мы обнаружим, что вот в одних и тех же словах в одном языке во всех словах будет «у», а в другом языке на том же самом месте в этих словах мы найдем «о». Это называется регулярные фонетические соответствия. И вот как раз на их основе была пока вообще доказана родственность языков. Но вот возьмем хороший пример из жизни. В 6 веке нашей эры славяне столкнулись с империей франков как раз. Ну и как водится у цивилизованных народов, а франки к тому времени уже достаточно цивилизовались, да, между ними немедленно начались войны. Ну и в целом франки на наших предков произвели настолько сильное впечатление, что имя одного из крупных франкских деятелей во всех славянских языках стало нарицательным названием для правителей Западной Европы. Ну,
это
в общем,
Карл Великий, да?
Совершенно верно. И Карла Великого его звали Карл. А слова мы получили...
Карл.
Да. А слова мы получили... В русском языке мы получили слово «король». В польском, например, «круль». Чехи получили «краль». Там болгары «крал». В старославянском тоже будет слово «краль». То есть, вот это его имя, оно, придя в славянские языки, трансформировалось в разных языках по-разному.
Кстати, многие не знают, что слово «краля» обозначает «королева».
Да, совершенно верно.
И это очень похоже. Когда-то я жил в Средней Азии. Например, узбек не может выговорить слово «труба». Угу. Тр, у него не получается. У него получается «турба». Вот и русский «карл» выговорить не может, у него «крал» получается.
Примерно так.
Да, да.
Дело в том, что на... Ну вот примерно в то время, когда эти слова заимствовались, в русском языке, ну, не только в русском, имеется в виду, собственно, русского-то тогда еще не было. Был это самый конец общеславянского языка и начало выделения западно, там, южно- и восточнославянских языков. В прославянском языке действовала такая тенденция к восходящей звучности в пределах слога. То есть, звуки в пределах слога удобно выговаривались, прежде всего, в том случае, если каждый последующий звук был более звучный, чем предыдущий. Ну, то есть, например, вот в слове «Карл» мы видим явное нарушение этого, потому что там идет сочно... То есть, гласный здесь вообще один «а», а дальше идут два согласных «р», «л», а, естественно, гласный он самый звучный, поэтому слог должен был бы заканчиваться на гласный. И, соответственно, поскольку славянские диалекты уже общеславянского начинали сильно различаться, то мы получили в разных... То есть, это слово трансформировалось везде, но в разных местах оно трансформировалось по-разному. То есть, у южных, восточных славян, у южных и западных славян произошла перестановка. То есть, был Карл, стал Круль, Краль. Ну, а эти слова, они вот в древних славянских языках были двухсложные. Они заканчивались на специальный гласный, который он был похож на современное очень короткое «и». И сейчас на письме от него остался только значок. Он такой, это мягкий знак наш. То есть, у нас он где-то... веке в 12-м у нас эти звуки утратились, но, тем не менее, вот на письме от них, так сказать, остались следы. Ну, а у нас произошло ну, там, достаточно сложная история с появлением слоговых согласных. Ну, в общем и целом, в итоге развился еще один точно такой же гласный после этого слова. И, то есть, было «карл», стало «король». То есть, вот это «ар» дало у нас два гласных между тем самым. И абсолютно такими же изменениями подверглись не только имя Карла, но и множество других, ну, исконных слов. То есть, вот, например, те же самые «страна», «страна», там было то же самое сочетание «ор». Или там, например, «город», «молоко», то есть были древние «гордус», «мелкос» общеславянские. И мы можем, если посмотреть на родственные языки, например, балтийские, мы найдем в литовском там «гардас» – «ограда», «малкас» – «глоток». Ну, а если мы посмотрим на индоевропейские языки, то мы, понятное дело, найдем готская гардсдом, ну, а там английская, немецкая мильх. И, соответственно, вот эти городус мелкос, они дали у нас в русском языке город молоко, у болгар град мляка, у поляков, соответственно, грот млеко, ну и так далее. То есть во всех славянских языках они таким образом изменились.
Я все время удивлялся, почему немцы на войне говорили млеко, если оно мильх, видимо, от поляков принесли. Ну, с той стороны быть. Наступали, там выучили, наверное.
Кроме того, значит, после, так сказать, основателей сравнительно исторического анализа, на следующем этапе американский лингвист Морис Сводыш, он обратил внимание на то, что разные пласты лексики языка, они меняются, ну, с разной скоростью, и, ну, есть, так сказать, разные вероятности, что, ну, какие-то изменения произойдут. Ну, вот, например, есть слова, там, обозначающие всякие, ну, технические устройства. Они, естественно, в ходе культурного общения постоянно между народами заимствуются, причем иногда заимствуются там слова вместе с прибутом, какими-то устройствами, иногда просто заимствуются чисто только слова. Ну вот яркий пример. Есть, например, такая копировальная техника, называется ксерокс. А у нас в свое время тоже, конечно, была своя множительная техника. Даже я еще помню такое слово, как светокопия. Но, тем не менее, фирма Xerox копиры делала настолько выдающиеся, что ее название стало нарицательным для целого ряда копировальных аппаратов. Да, и немедленно появился глагол «ксерить», появились там «ксерокопия» или тоже «Xerox», это для обозначения, угу, ну, собственно, копии бумажной, да, получившись. То есть, в данном случае слово заимствовалось, ну, в том числе и без реалий, оно распространилось на весь класс приборов. Однако, как вот обратил внимание Морис Сводыш, есть целый ряд реалий, с которыми человек знакомится, ну, естественным образом и в самое раннее время. То есть, например, есть части человеческого тела, есть название, там, термин родства, особенно там близкое, там, кровное родство, есть название там разных природных явлений, известные с глубочайшей древности народа, то есть там солнце, луна, огонь, есть название о домашних в самой глубокой древности животных, там, ну, еще ряд вот таких слов. Это так называемая базовая лексика языка. Она составляет ядро этого языка, и обычно она называет самые старые из известных народу понятий.
Оно, кстати, бросается в глаза при изучении языков. Брат, брудер,
совершенно brother, верно,
сестра,
совершенно верно,
швестер, систер, там, mother,
именно так,
фазер, да.
Ну и, соответственно, именно эта лексика в языках, uh-huh, она самая старая. Ну, понятно, она тоже не застрахована от изменений. Вот, например, у нас есть отличное русское слово «башка». Оно, понятное дело, что оно тоже пришло, оно относится, так сказать,
многие
к тому же самому времени, что и слова «деньга» и прочее, да, и оно совершенно очевидно тюркское,
да.
Есть слово «баш», а дательный падеж, по-моему, так и будет «башка».
Да. Еще есть слово «бошки».
Да.
Дементий оживился сразу.
Вот. Ну, тем не менее, даже это слово, хотя оно у нас появилось, такое заимствованное обозначение для головы, тем не менее, оно наше слово «голова» не вытеснило, оно заняло там нишу какого-то, ну, пренебрежительного, что ли, да, наименования. Ну, вот Морис Сводыш, он, во-первых, показал, что такие слова в языке менее остальных подвержены изменениям и заимствованиям. А во-вторых, он, ну а после него еще здесь поработали наши отечественные член-корреспонденты Академии наук Старостин, Ильич Свиточ, ну еще ряд наших ученых.
Серьезных парней.
Да. Они показали, ну, во-первых, они составили список, который так называется списком Сводышев, да, в его честь, из примерно 200 вот этих базовых понятий. Ну и составили методику его собирания для разных языков. А во-вторых, они математическими методами вычислили примерное, ну, то есть на статистической подборке по разным языкам, вычислили примерное время, за которое изменяются вот эти самые базовые понятия. У них получилось, что за 1000 лет примерно вот 14 слов вот из сотни, на сотню вот слов этого списка, они как поменяются. Ну и, соответственно, появился метод глотохронология, когда можно составить эти списки для разных языков родственных, сравнить их, посчитать, какое количество отличий, и, ну, примерно условно определить, какое количество времени назад эти языки, так сказать, бытовали, ну, в виде некоего общего для них праязыка. Ну и другое следствие всего этого получается, что, ну, вот у нас примерно 200 слов, примерно 14 слов в тысячелетие, получается, что примерно за 7, там, с небольшим тысяч лет язык изменяется практически до неузнаваемости. И, ну, если мы посмотрим на разные индоевропейские языки, а общий индоевропейский язык, общий предок, он распался примерно около 3-го тысячелетия до нашей эры, ну, или, может быть, чуть раньше. То есть, это где-то 5 тысяч лет. Ну, и мы посмотрим, что разные индоевропейские языки, они вообще, некоторые очень сильно друг на друга уже не похожи. А если мы, наоборот, посмотрим на недавно распавшиеся языки, то есть, например, вот совсем еще недавно мы уже называли время нашей эры, был общеславянский язык, и он разделился на три ветви славянских языков. Ну, и мы увидим, что в славянских языках таких слов будет гораздо больше общих. Ну, вот я здесь составил такую табличку, я не знаю, тоже попросим ее показать, не знаю, будет ли здесь что-то видно, но мы сейчас кое о чем из нее поговорим. Так, ну, здесь примерно 11 базовых понятий, которые я, ну, просто методом тыка отобрал, потому что посчитал. Интересно, вообще так, конечно, лингвистика за последние 200 лет такие сопоставительные таблицы составила почти по всем словам почти всех известных языков, и вот результаты этой, ну, просто титанической работы, они существуют в виде этимологических словарей, и там в каждом из них, там, после каждой статьи можно увидеть огромную подборку там ссылок на научные труды, где там это обосновывается. Вот. Ну и видно, что вот в рядах со славянскими языками там практически нет пропусков и очень мало пояснений. Ну, то есть слова есть, они похожи, и они значат примерно одно и то же. А, например, если посмотреть чуть ниже на чуть более далекие для нас балтийские языки, мы видим, что там уже есть и пропуски, и часто требуется пояснение. Ну и, конечно, для других индоевропейских языков там этого будет еще больше. Ну,
очень похоже.
Мы можем взять для примера, например, русское слово «мать», и мы найдем ему подобие, во-первых, во всех славянских языках, совершенно точно, там, по-украински будет «мать», и по-польски «матка», там, в современных сербском, болгарском будет «майка», а исторически там тоже было слово «мати». Но если мы пойдем дальше, мы обнаружим, что это слово, оно чрезвычайно древнее, и, кроме того, оно же еще связано со словом из детской речи «мама». И поэтому мы его найдем вообще практически у всех индоевропейцев. То есть там у балтов каких-нибудь будет моте, мотина, там у латышей мате, у германцев будет там мада, мутер, у греков матера, по латыни матер, ну, то есть натурально у всех. Да, а, например, если посмотреть на слово «отец», мы обнаружим, что здесь картина немножко иная. Во-первых, в ряде языков, даже славянских, в ходу, более в ходу, слова с другим корнем. Ну, то есть, например, у украинцев, белорусов наиболее ходовое название – это все-таки «бацка», «батько». Там у болгар, например, слово «баща», у македонцев «татко» будет наиболее частотным. Ну и в родственных балтийских языках мы найдем у латышей, литовцев «тевас», «тетис», то есть явно родственные там тоже слова. И, естественно, у нас в русском слова с такими корнями тоже есть. У нас есть «батя», у нас есть слово «тятя». Да, а у украинцев, белорусов, там болгары есть однокоренные слова нашему слову «отец». Значит, ну а в других индоевропейских языках, как мы знаем, более популярным в этом значении были и остаются слова со старым корнем «патер». То есть, это, например, ну, по латыни так и будет «патер», там в германских языках будет «фатер», «фатер», да, там в греческом будет «патерос». Ну, а у нас в свое время из взрослой речи слова с этим корнем вытеснились. Ну, а в детской речи, например, слово «папа» осталось. И Ну, опять же, обращаю внимание, что здесь вот это очень характерно вообще для детской речи. Здесь повторение идет слогов. Это губной согласный, вот «п», «м», потому что, ну, собственно, детям проще, проще выговаривать губные согласные. Поэтому вот эти слова чрезвычайно древние, они есть почти у всех, сохраняются. Ну и, кстати, раз уж на то пошло, и мы упомянули слово «папа», ведь, ну, во-первых, оно есть в целом ряде индоевропейских языков, тоже в детской речи, например, в латыни. Слово «папа», оно так и будет «папа». И тут мы, конечно, подходим к титулу главы католической церкви, «папа римский». И у этого слова получается у него такая довольно причудливая история, потому что это слово, оно из детской речи, оно общее для нас, для, то есть для русского языка, для латыни. И оно пришло к нам второй раз в виде названия, ну, заимствованного слова, названия высшего иерарха католической церкви. А современными носителями оно обычно воспринимается как омоним. То есть, ну, они совпадают по звучанию, но значения совершенно разные. А вообще-то в латыни к нему применялось именно вот это слово из детской речи, потому что он отец для паствы. И то есть получается, что он папа именно в том значении, в котором папа у нас слово. То есть таким вот образом оно, пройдя через там ряд посредников, пришло к нам в виде другого слова, хотя это, в общем, то же самое наше слово. Очень интересно. Ну, вот я не случайно привел несколько корней, да, для обозначение отца, но они все древние, они конкурировали в языках достаточно давно, и, например, однокоренные нашему отец мы найдем в словах детской речи, то есть по-гречески папа будет «атта», по-латыни «атта», и в готском мы найдем слово «атта» для обозначения отца. И тут мы подходим к страшному. Дело в том, что был один такой деятель эпохи великого переселения народов, который очень знатно поураганил по всей Евразии, его звали Аттила. И по одной из версий, разделяемой, в частности, большим советским специалистом по этимологии Павлом Яковлевичем Черных, это имя, это прозвище, которое ему было дано подчиненными индоевропейскими народами, ну и закрепилось. Ну и то есть, соответственно, это, ну, такое патерналистическое прозвище «папа». Ну, практически отец народов.
Да.
Вот, но вообще, конечно, такие прозвища, они в целом, ну, совсем не редкость. Вот про товарища Сталина мы уже пошутили, но ведь даже вот практически на нашей памяти был еще один отец народов, отец всех турок, Ататюрк, Мустафа Кемаль.
Угу.
И, кстати говоря, по другой версии, это прозвище Аттилы – это прозвище, данное ему, соответственно, покоренными тюркскими народами, потому что у тюрков тоже есть слово «атта», и оно значит совершенно то же самое.
«Атта».
Да.
«Атта тюрк» – это как раз и есть отец,
да,
тюрк.
Да. Вот, и, наверное, в этом месте нам надо вскользь упомянуть еще про так называемые настратические языки или там гипотезу настратической языковой макросемьи. Ну, то есть, оно происходит от латинского слова «ностра» – «наш». И,
наш.
Собственно, о чем речь? Сопоставляя современные, например, в том, славянские языки, лингвисты весьма уверенно реконструируют прославянский язык. Ну, а он, между прочим, отдельными словами еще в дописьменный период попадал в письменные памятники других народов. Мы можем немножко его посмотреть. Вот, например, вы приводили пример из Прииско-Паисского, который ездил как раз к этому Аттиле, и там он зафиксировал славянское слово, которое он написал как «медос». Да, оно «мед» с таким гласным тоже на конце кратким. Значит, сопоставляя между собой там германские или там романские языки, ученые, соответственно, могут вспомнить там прогерманский язык, прароманский язык. Ну, и в данном случае они могут себя проверить, сравнивая его с латынью. И, ну, могут, можно увидеть, что реконструкция, она, с одной стороны, на латынь похожа, с другой стороны, конечно, если бы не сохранились римские памятники, мы при реконструкции многого о латыни, к сожалению, все равно не узнали бы. Но, коль скоро мы можем реконструировать вот эти праязыки, и, ну, а привлекая языки с более древней письменной традицией, ну, вот, например, у того же санскрита, письменная традиция восходит к середине 2-го тысячелетия до нашей эры, а у древнегреческого, там, к первому тысячелетию до нашей эры, то есть это очень давно, мы можем в целом реконструировать и общий индоевропейский язык. Но аналогичным образом реконструируются языки предки для других языковых семей, например, прото-тюркский язык там и другие. И, естественно, не могло не возникнуть желание вот эти реконструкции взять и точно таким же методом сопоставить их, сравнить и реконструировать какое-то еще более древнее состояние. Ну и вот первым, кто это сделал, был датский лингвист Хольгер Педерсен, который, собственно, и выдвинул гипотезу настратической языковой макросемьи, то есть он попытался реконструировать язык древний, который был бы предком для современных индоевропейских, тюркских, там, финно-угорских, уральских, там, ряда кавказских, ну, еще языков. Ну, впоследствии эта гипотеза была развита вот уже упоминавшимися нашими учеными Ильичем Свиточем и Старостиным. Но тут, конечно, надо делать некоторую оговорку. Дело в том, что материальные свидетельства, там, в отличие от, археологических свидетельств, да, о разных культурах, о языке, они сохраняются только в виде письменности. И, ну, конечно, история письма, она достаточно древняя. То есть, вот мы, если сейчас мы пойдем от более древних к более молодым письменностям, то мы увидим, ну, например, если мы посмотрим на финикийское письмо, то вообще древние финикийцы были одними из первых, кто сообразил записывать звучание слов, и у них письменная традиция восходит к середине второго тысячелетия до нашей эры. Ну, вот здесь на рисунке не очень хорошо видна. Это надпись на саркофаге финикийского царя Ахирама. И, собственно, о том, что он был финикийским царем, и звали его Ахирам, мы можем узнать, собственно говоря, то есть и узнали только из этой надписи. Хотя, ну, здесь тоже все относительно. Например, что его звали именно таким образом. Дело в том, что финикийцы, как раз, как нам завещал академик Фоменко, они не записывали, у них не было букв для гласных, они записывали только согласные, поэтому гласные здесь это некоторым образом реконструкция.
Тоже, кстати, дальше. Примечательный момент. Вот как узбек, например, не может выговорить слово «ботинок», он говорит «патынка», а римляне не могли выговорить «финикийцы», они их звали «пунийцами».
Пунийские верно, да. Были. Точно так же, например, нашим соседям эстонским, им очень трудно даются у них, потому что в языках нет развлечения звонких, глухих, согласных, ну и отсюда такой соответствующий тяжелый акцент.
Сейчас по телевизору, когда показывают людей из Сирии, там в каких-нибудь ток-шоу участвуют, они букву «П» вначале нигде не выговаривают. Да. Вместо «победа» – «бобеда». Смешно выглядит.
Ну, оно вообще очень сложно. Например, там шведам очень сложно, практически невозможно выговорить название нашего, моего родного города Пскова. Они, для них вот это сочетание «пск», оно практически непроизносимо. Максимальное, что вот мне удавалось видеть, они изображали это что-то типа «сков», потому что, ну, слишком сложно. Вот. Но, значит, есть ряд более еще древних по времени и по принципу письма письменности. Это иероглифические письменности. То есть, если финикийцы, они были первыми, кто догадался передавать на письме, собственно, звук, звучание слова, да, то в иероглифах на письме передается, в первую очередь, значение. Ну, конечно, естественно, в каждой иероглифической письменности так или иначе требовалось передавать и звучание, например, для разных там имен собственных. Поэтому разрабатывались различные средства для передачи. Здесь, кстати, опять уместна биологическая метафора, как, например, у разных видов там, животных в схожих условиях вырабатываются похожие там приспособления, да, для существования в этих условиях. Ну, там, например, какие-нибудь из рыбы латимерии развились земноводные, да, и, например, совершенно другая рыба, илистый прыгун, в тех же условиях у нее тоже выработались, у нее там стали плавники похожи на лапы, у нее появились приспособления для дыхания на воздухе. Точно так же в совершенно разных, не связанных друг с другом иероглифических письменностях появлялись похожие приемы для передачи звучания. Ну, вот мы можем взять какую-нибудь из довольно близких к нам по времени письменности, это письменность индейцев Чироки. Значит, у нее есть автор, он известен, это вождь Секвойя, вот его, один из самых популярных, так сказать, одно из самых его популярных изображений, он не очень похож вообще на представление.
Курение опасно для вашего здоровья.
Он вообще не очень похож на наше представление об индейцах, да, он на Гойко Митича совсем не похож, вот он тут в какой-то челме, в халате, с трубочкой, и он обычно изображается с алфавитом, разработанным им для индейцев Чироки. И известно достаточно точно время, когда он его разработал, это 20-е годы 19 века. Он, поскольку племя Чироки, это было племя индейцев цивилизованное, они сообразили, в отличие от своих менее цивилизованных, так сказать, собратьев, что ходить по лесу и собирать там, по полюсу там охотиться, заниматься собирательством, или даже там скакать по прериям на конях, позаимствованных у поселенцев, это, в общем, не очень хорошо. Гораздо лучше купить себе негров, пусть они работают на плантациях, и тогда можно будет одеться в халатике, сидеть, покуривать трубочку и думать о высоком.
Так, удалось.
Таким образом, они вот стали цивилизованными людьми. И,
соответственно, у них деньги были на негров.
Вот. Значит, и, видимо, выменивали у поселенцев, собирали, и вот потом таким же образом переняли от поселенцев, так сказать, систему хозяйствования.
Чироки – это, по всей видимости, индейские евреи. Их не разоблачили еще, нет? Что-то затерянное колено.
С ними в итоге поступили немножко хуже.
Да, есть известнейшая песня про как Trail of Tears.
Да, 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 совершенно верно. Совершенно верно. То есть им эта их цивилизованность не очень помогла, их на общих основаниях потом выселили.
They took away Cherokee Nation.
Да,
совершенно верно.
Вот. Ну и, собственно говоря, вот этот вождь Секвойя, он, когда им для ведения хозяйства на плантациях потребовалось какие-то средства ведения учета, он сам английского не знал, но, видимо, он был прирожденным филологом, поэтому он сообразил, что можно тоже попытаться, как это делают белые люди, записывать.
Не знал, но подсматривал.
Да. И он начал с экспериментов с пиктографией, то есть рисунками. Потом очень быстро сообразил, что это не очень продуктивно.
Обалдеть.
Перешел к иероглифам, разработал систему иероглифов для Чироки. Но, опять же, после ряда экспериментов понял, что это слишком сложно. И тогда ему пришла в голову гениальная мысль. А что, если взять иероглифы, которые обозначают короткие односложные слова, и пусть они теперь обозначают не значение этих слов, а их звучание. И вот из этих вот кубиков слогов он стал составлять уже нечто более-менее похожее на запись чирокского языка. И таким образом он разработал слоговое чирокское письмо. И оно до сих пор в некоторых местах Соединенных Штатов в ходу. Вот это, если я не ошибаюсь, фотографии из Оклахомы. Вот здесь верхняя, соответственно, это английская. А внизу то же самое написано на языке Чироки.
Вообще, насколько я знаю, в силу там своей серости и темноты, по-моему, письменность вообще, по-моему, только в двух местах земного шара изобрели в Египте.
Совершенно верно.
Это Китай, Индия рядом.
И, плюс еще у индейцев в Южной Америке, в Мезоамерике, они связей практически, практически наверняка не было связи ни с Египтом, ни с Китаем. Да. То есть, фактически, может быть, там в трех или там двух с половиной.
При этом замечу, что только вот финикийцы додумались до того, до букв.
Да, да, это очень сложно.
Да, а тут один человек и сразу.
Дело в том, что он же не просто сразу. То есть, в отличие, если, например, индейцы Мезоамерики, когда они свою письменность разработали, у них не было никаких образцов.
Да.
Секвойя, он хотя по-английски не понимал, но он, по крайней мере, видел, что записывают, и что вообще так можно. Это очень большое дело, когда есть хотя бы такое общее понимание. Вот. Ну, тем не менее, я говорю, это им не помогло, их все равно на общих основаниях выселили. Вот. Но, тем
это
не
была
менее.
Депортация народа Чироки, про которую никто не вспоминает.
Да, да, да. Вот, ну, тем не менее, вот в некоторых местах, вот это, если я не ошибаюсь, штата Оклахома, да, вот оно до сих пор в ходу, там ее всячески пропагандируют, Чироки. Среди себя, ну, естественно, немедленно появились чирокские фоменки, которые рассказали, что этой письменности на самом деле 100 миллионов лет. И вождь Секвойя просто был первым, кто явил ее эти тайные знания миру. Ну, естественно, нечто подобное придумывалось в других иероглифических письменностях. Ну, например, древние египтяне и шумеры, они вот подобные иероглифы-слоги использовали совместно с настоящим. Это называется ребусным письмом, то есть когда часть иероглифов обозначает понятие, а часть обозначает слоги, там это какие-нибудь добавляются таким образом какие-нибудь окончания к слову или вот что-нибудь такое. Ну вот наиболее похожее из современного, что можно придумать, это вот в английском языке есть. Ну, сейчас появляются такие элементы ребусности, там, когда, например, for you пишется как 4U, и вот оно в тексте встречается. Это вот, ну, что-то принципиально подобное.
Это вот как слово ребусному письму. Тупичок пишется через 40 к на конце, да.
Вот, ну, а у японцев, китайцев тоже были разработаны специальные слоговые азбуки, то есть у японцев это кана, у китайцев, ну, тоже были свои, значит, слоговые азбуки. Сейчас современная, которая используется на Тайване, как учебное письмо, называется Бопомофо. Ну и вот можно посмотреть, вот это текст самого древнего сохранившегося монгольского памятника, текст 13 века, сокровенное сказание, он записан китайскими иероглифами, и здесь вот левая колонка, где длинная, это запись звучания, средствами китайской слоговой письменности, монгольского звучания. А вот где коротенькое, это, собственно, подстрочный перевод для китайцев. Ну, видимо, это какой-то учебный текст, при помощи которого они учили монгольский язык.
Интересно.
Вот. Значит, ну, возвращаясь к иероглифическим письменностям, значит, мы уже упомянули китайское письмо. Оно возникло там примерно в первой половине второго тысячелетия до нашей эры. Ну, хотя, конечно, сами китайцы прослеживают его истоки еще в древнейших неолитических рисунках, найденных на территории Китая. И таким образом, сами говорят, что оно восходит к шестому тысячелетию до нашей эры. Неолиту.
Частизняться.
Да. Ну, потом это египетское письмо. Вот здесь можно в качестве, так сказать, образца показать. Это знаменитый розетский камень, собственно, благодаря которому были... Ну, а вот его прорезь здесь видно немножко лучше. Собственно, благодаря которому были расшифрованы в свое время египетские иероглифы.
Кто не знает, розетский камень – это камень, на котором текст был на трех языках,
он был, по-моему. Совершенно верно. Он был на египетском там двумя алфавитами и на древнегреческом. Да. И поскольку древнегреческий-то как раз хорошо известен, удалось перевести и два других текста.
Смогли сопоставить и понять, что про что.
Да. Ну и, наконец, самое древнее – это вот та самая шумерская письменность. Она использовала, ну, те же самые принципы, что и египетские иероглифические письмо. А и самое древнее, ну, вот она были на таких специальных кусках глины, там выдавливалась специальными палочками, такие вот фигурные штучки.
Клинопись.
Да, да.
Говорят, сохранились миллионы табличек с доносами.
Там...
как положено.
Условия для сохранности там хорошие, так и вообще, да. Ну, вот самая древняя глиняная табличка, насколько я помню, это середина 4-го тысячелетия до нашей эры, то есть это больше 5000 лет. Вот. Но это вот самое древнее время, от которого у нас есть какие-то материальные свидетельства вот о языках. Но ведь мы говорили, что распад общеиндоевропейского языка – это 3-е тысячелетие до нашей эры, а может быть даже раньше. А если мы говорим о некоем языке, который был бы общим для тюрков, индоевропейцев и прочих, то это какая-то вообще невообразимая древность, неолит. То есть это гораздо большая древность. Таким образом, получается, что у нас, к сожалению, имеются только чистые реконструкции от этого. То есть мы не можем никаким материальными, никакими свидетельствами и это подтвердить. И поэтому уже даже гипотезу о настратических языках далеко не все лингвисты разделяют. А, ну, есть отдельно радикалы, которые несколько вот этих ностратических языков реконструированных сопоставляют между собой еще более древнее состояние Вакапут, но там, к сожалению, все уже совсем спорно. Поэтому вот я боюсь, что до языка Адама нам таким способом не докопаться без машины времени.
Туда вот вливаются чудовищные деньги, потому что ряд граждан считает, что язык Адама – это язык, данный Богом, то есть язык Бога. И как только до него докопаются, сразу станет возможным творить чудеса.
Ну, вот это очень древние представления магические о том, что как будто бы есть у там различных там явлений, там вещей свои настоящие, истинные, да, сокровенные имена, и если ты это имя знаешь, то ты таким образом, волшебным образом, немедленно получаешь некую власть над этим предметом. Ну, или наоборот, если вдруг ты плохой колдун, то этот предмет может получить над тобой власть, и вот есть целый ряд суеверий, которые на этом основываются. То есть, например, когда они говорят «последний», а говорят «крайний», это ведь именно поэтому, то есть скажешь последний, ну и все, ты тут же погибнешь. Или, например, вот есть отличный пример, это наше слово «медведь». Как известно, это слово, оно чисто славянское, во-первых, а во-вторых, является древним эвфемизмом, но вообще у него достаточно прозрачная внутренняя форма, то есть это... Оно связано с повадками медведя, то есть поедатель меда, условно говоря. То есть это корни мед и, соответственно, ед есть. Да? Ну и, соответственно...
Медоед.
Да, примерно так.
Не тот, кто ведает, где мед,
ну, это тоже одно из возможных этимологий, но сейчас современная наука склоняется все-таки вот к тому, что это именно медоед. И, например, если мы посмотрим на различные говоры, то мы обнаружим в говорах русского языка массу наименований, связанных, ну, в том числе с там, пищевыми пристрастиями медведя, там... что-нибудь типа крушинник, потому что он ест ягоду крушину, да, и слово медведь – это не исконное наименование медведя. Это...
Бэр.
Нет, сейчас дойдем и до него. Значит, это, ну, достаточно древний эвфемизм, то есть он связан с чем? Соответственно, медведь – это самый суровый вообще зверь наших лесов. И ну, его имя настолько, истинное, то самое имя настолько боялись произносить, потому что ну, вот в магическом сознании древнего человека, вот это еще сознание дологическое, угу, да, в нем присутствовала некая связь между там, явлениями. Вот ты произнес это истинное имя медведя, потом вышел, а он тебя задрал на околице деревни. Ну, а вообще, если вспомнить, что деревня, да, по археологическим изысканиям, это там три, в лучшем случае, избушки, а может и землянки, там 2 на 2 метра, да, среди бескрайних там на много километров лесов, то, ну, в общем, вот оно, вот пятнышко цивилизации, в котором ты сидишь, а вот ты вышел за дверь, и сразу все начинается лес, где непонятно, кто тебя ждет там за каждым кустом. Поэтому, конечно... Нам сейчас, да, здесь сидя в теплой студии, понятно, что никакой этой магической
можно
связи
нету, да,
можно смеяться над этим. Вот. И дело в том, что вот во всех славянских языках мы найдем вот именно это слово, то есть это, скорее всего, еще какой-то общеславянский эвфемизм. То есть там, ну, сейчас так я на память, ну, например, по-украински будет с перестановкой «ведмить», да, там... По-сербски «медведь», там, ну, там, то есть, ну, я говорю, во всех славянских языках мы это найдем. И, например, в германских языках мы тоже во всех найдем вот это «бер», «бьерн», там, да. Угу. Это ведь точно такой же эвфемизм. Древние германцы, которые проживали в лесах точно так же, как и наши предки, они точно так же серьезно опасались этого зверя, и у них оно восходит к... Ну, только оно, у нас оно, это эвфемизм по пищевым пристрастиям, а у них это эвфемизм по цвету. Бэрон, корень, обозначающий бурый. Ну, а если мы посмотрим на то, так сказать, как это слово в других индоевропейских языках какие есть корни, то мы, например, найдем, ну вот, скорее всего, ну, более древнем ее виде, его в латыни, где будет «урсус», и в индии, там, древнеиндийском языке. Я, опять же, сейчас не решусь оскорбить наследие древних ариев, произносить там какое-то дикое количество слоговых гласных, ну, слоговых согласных, но, в общем и целом, про индоевропейское слово, скорее всего, было что-то типа «арксос» или что-то вот наподобие. Оно дало в латинском языке «урсус», там другое. Ну, собственно, понятно, почему оно сохранилось у древних римлян, потому что, в отличие от наших предков, у них медведь была, собственно, у них была цивилизация, у них была большая империя, они, у них был первый в мире город-миллионник, в котором они проживали, и там уже, ну, не так было страшно перед медведем.
Плевать они хотели на медведя.
Да, но если мы посмотрим на говоры русского языка, то мы можем обнаружить очень интересную вещь. Ну вот, Пелевина в романе «Снов» про это хорошо так образно написано, про то, как там культурные сомелье меняли различные слова для называния туалета, потому что, ну, когда очередной эвфемизм пропитывался вонью отхожего места, его, значит, убирали и брали новый. И вот точно так же наше слово «медведь», оно очень сильно древнее, уже давно забылась его эвфемистическая природа, и поскольку оно вот настолько уже тоже пропиталось страхом, мы в разных говорах обнаружим совершенно разные названия для медведя, которые вот уже этот эвфемизм, он заменяется новыми эвфемизмами. Там мы обнаружим бурый, там, косолапый, лапотник, там, я не знаю, массу всяких. Ну вот опять же сейчас так на память плохо, но вот в словаре русских народных говоров я вот когда смотрел, там что-то порядка 50 самых разных наименований по самым разным признакам. Это вот по цвету, там он будет бурый, он будет грязный называться, он там по-разному. Это вот по пищевым пристрастиям, то есть вот он там какой-нибудь крушинник, там по... там какому-то его поведению там есть, называются там... Господи, сейчас сложно так на память... Слово, ну, оно, в общем, связано с тем, что он может там так схватить, и оно что-то типа захап или что-то типа такого вот он называет. То есть совершенно разное. Ну, это вот именно такая, так сказать, сельская магия. Потому что вот ты скажешь «медведь», пойдешь на охоту, ну, все, тебя конец. Вот как-то... А ты скажешь, ну, на Бурова пойду. Ну, он, конечно, не догадается.
Не услышит.
Вот, ну, нам, конечно, как людям, обладающим уже рациональным мышлением, не надо в такие суеверия ударяться. А то вот, например, были такие передачи по центральным телеканалам, там, например, про матерные слова, и там рассказывалось всякое страшное. Ну, посыл тут передач, понятное дело, хороший, что не надо ругаться матом, особенно не надо ругаться там при женщинах, при детях, совершенно справедливо. Но, как оно там объяснялось, там рассказывалось, что ты скажешь, ты известное слово из трех букв, и, значит, немедленно все, цветы увянут, там, вода испортится, тьма найдет на землю русскую, оно магическим образом, оно воздействует на все окружающее.
Мракобес,
вот да. Это какое-то папуасское сознание прививается таким образом.
Ну, что сказать, очень интересно, но остался нераскрытым ряд вопросов.
Значит, продолжим.
В дальнейшем раскроем, да?
Попробуем.
Спасибо, Юрий Викторович. Очень интересно, ну, очень познавательно. У кого возникли вопросы, пишите в комменты. А на сегодня все. До новых встреч.